Знаете, у нет такого, что нельзя было использовать в сознании Кришны на служении Господу, да? Нет ничего такого. Даже, говорится, вот зависть нельзя использовать. Но вот как Фримад-Бхагава там сегодня говорили, даже зависть можно использовать. Даже зависть можно использовать. Вот. То есть любое качество. Любое качество. И скажите, назовите какое-нибудь качество, вот самое отвратительное, которое можно придумать. Подлость можно использовать в сознании Кришны. Предательство можно использовать в сознании Кришны. Насилие. Ладно, вот смотрите, по-другому еще. У каждого человека, у каждого животного, у каждого существа есть какое-то качество, которое выделяет его из других. И говорится, что в чем где-то ты выделяешься, это есть Господь. И теперь скажите, у осла какое самое качество, которое выделяет его? Да. Упрямство, упрямство. И вот его можно также использовать. И поэтому сегодняшняя лекция будет называться «Достояние слов». Или как? Не достояние слов, а как бы лучше сказать «Достоинство слов». Достоинство слов. Скажите, пожалуйста, какой самый известный осел в мире на сегодняшний момент? А?
Буридана.
Да, а в чем? Чем он известен?
Ну, это есть такая поговорка, Буридана осел, который стоял между двумя кучками сена, не мог выбрать, туда пойти или туда.
Нет, я имею в виду реальный осел. Реальный, материализованный. Самый известный осел в мире, это осел, который вез Иисуса Христа. Он сидел на нем задом наперед, помните, да? Вот. А в чем он известен? Он, во-первых, чтобы осла объездить, надо об него много палок сломать, прикормить и так далее. И этот осел был необычный осел, он до этого никого не возил. То есть он был необъезжен. И когда Иисус на него сел, он даже не брыкался, чем вызвал удивление всех людей. И это вот символично. То есть, чтобы осла покорить, надо там много пряников, много палок, кнутов. Но он покорился под любовью. Под любовью. И в принципе, каждый из нас осел. Каждый из нас осел. Вопрос в том, кого он возит. Мы, вот это тело, это транспортное средство. Мы думаем, что-то решаем. Не, мы возим... Либо Бога на себе возим, либо беса возим, либо какой-то сверху на нас другой человек сел и лапки там свесил, да? Вот. И считается, и в принципе считается все грех, кроме как подчиняться воле Господа. И я хочу сегодня прославить тех ослов, которые не подчинились никому. Иисус выбрал, ему выбрали того, знаете, как просад, когда Господу что-то дают, да, что-то такое, где откуда чашку, от которой никто не ел, да, никто не надкусывал, да, так вот и осел был, на нем никто не ездил. Его мать ослиха, она была подъеремная, это, то есть ермо на ней уже было, то есть она уже была в рабстве, она уже, ее воля сломана была. Нужен был вот такой свежий, чтобы своя воля, и он добровольно, и вот это случилось. Я что хочу сказать на этом примере, что Господу нужен просад. Он ни на кого, то есть и нам от Господа нужен просад. И когда мы ему что-то предлагаем, когда-то мы себя предложим. Но это не должен быть секонд-хенд, понимаете? Вот как вот люди в храмы, в церковь ходят, у них всегда вот чуть-чуть, вот это, ну время осталось, ну и вот и для Господа, да? Понимаете? Не на первом месте. Можно на первом месте Господа, а потом все остальное. Вроде, с материальной точки зрения, какая разница? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Нет, меняется. Если я сначала сделаю Господа, потом, все, потом оглянусь, а там тут уже все это как-то и делается, получается. Да? Совсем по-другому. Потому что надо взять Господа с собой, и потом с ним вот это все, он тебе поможет. Либо я один вот это надрываюсь, а потом так устану, ну ладно, Господь простит, отдохну. Уже до алтаря не доползаю просто, понимаете? Смысл. От перемены мест меняется. Что первично? Вот, и каждый из нас должен чувствовать себя вот таким ослом. Ну, можно, конечно, правильными словами говорить, что есть качество ученика, что он как сосуд, что там ничего не было, он должен быть пуст, что ученик должен быть глуп там и все такое. Но когда Господь использует человека, какого-то любого человека, все туда начинают сбегаться, потому что какая-то сила проявилась. Какая-то сила проявилась. А это такой же осел, как и все остальные, но просто он подчинился добровольно Господу. Вот от меня, я не помню счет, сколько сломали палок, и мне говорили, ты упрямый, ты неправильный. А я теперь думаю, слава Богу, что я не поддался вот этому воспитанию. Понимаете? Что-то не... И потом я покорился воле Господа, каким образом, когда... То есть, можете представить, когда моя теща крестила моих детей, она от меня потом пряталась. То есть, я настолько был это... Да. А потом я добровольно, а потом я сам пошел покрестился. В 30 лет. Сам пошел покрестился добровольно. Это вот дорогого стоит. Чем вот так вот, понимаете? Я вот это оценил и все помнил. И мне повезло в жизни, что ко мне подходили такие люди, которые не насиловали мою волю. Потому что... Знаете, есть вот кнут, есть пряник. Когда только ты что-то хочешь сделать, когда ты хочешь что-то сделать, сначала выходит пряник и говорит, а зачем оно тебе надо? Вот на тебе вот это вкусное, хорошее, вот хорошая жизнь, приличная, социальная, гармоничная, духовная. А знаете, за духовность принимается, есть четыре пряника. В Бхагавад-гите они описаны. Кто-то помнит четыре вида пряника, которые суть материальная деятельность, но она принимается за духовную. Она может привести к духовной, но она приводит к максимуму гуни благости, но не к Богу. Первое – это желание выбиться из нищеты. Человек начинает ходить в храм, что-то, это благочестие у него накручивается автоматически. И вдруг ему начинает вести. И он думает, вот это теперь духовно. Вот теперь я живу, не на помойке живу, а в своем доме, вот это, да, и он думает, что это духовно. И он может на этом остановиться. Есть категория второго типа пряник. Я хочу стать богаче. Я хочу стать богаче, да? То есть четыре типа, которые предаются. В конце концов, они предаются. Но если я на этом не остановлюсь, маленькое условие, если я на этом не остановлюсь, второй тип, я хочу стать просто богаче, я более-менее сносно живу, но хочется, есть такое слово, хочется жить достойно. Потому что, в принципе, никто достойно не живет. Я не видел ни одного, чтобы полностью было достойно. Либо деньги есть, и обстановка, и дом, и все, значит, со здоровьем неправильного у него. Если и то есть, у него отношений нету, или там в бизнесе ему приходится как цепным псом. То есть я видел, он такой благочестивый, приходит туда, там начинает где-то что-то. И люди, у которых более-менее все есть, они хотят вот эти вот прорехи, ну, сделать более-менее так вот. И это получается, Господь это дает, если ты его просишь, оно это дает. Но это вот это такой второй маркер, фишка, за которой человек может остановиться и дальше не идти. Есть любопытные. Им ничего не надо, они такие. Обычно это воздушные знаки, если по гороскопу по западному смотреть, воздушные знаки, они очень такие интеллектуальные. И все это. Они правдоискатели могут быть. Вот. И они ищут, могут справедливости, а может, как вот все это устроено. И сказано, что алчущим и жаждущим правды они насытятся, да? И когда они начинают насыщаться, они могут прийти к Богу, окажется, вот. Это более высокая категория. Их уже не интересует. И знаете, те, которые вот алчут и жаждут, они автоматически выходят и из нищеты, и у них более-менее так становится. Они об этом не беспокоятся, потому что фокус внимания у них в другом месте. Но это материальная мотивация. Это материальная мотивация. Это пряник. Это пряник, это не бхакти. Это пряник, потому что они черпают таким образом наслаждение. Наслаждение. Люди начинают, могут черпать наслаждение вообще из чего угодно. Один человек говорит, как мне перестать осуждать? Я не могу перестать осуждать. И потом он сам мне говорит. Один человек заметил. То есть он очень правильный. Он служит в храме. Но когда видит что-то не так, он говорит, что вот это ты, вот это, вот это. И он так это хорошо говорит, что тот раз вот так вот. И в это время он говорит, ко мне приходит Ананда. Понимаете? То есть он когда опустил человека, к нему приходит наслаждение. Мы можем даже вот этой критикой испытывать наслаждение. И тогда человек, я говорю, пока ты не перестанешь получать от этого наслаждение, ты не сможешь перестать. Тебе надо найти вот эту Ананду, это наслаждение в другом месте. В другом месте. А так, он говорит, а я вот иду и как вижу, как рентген, что у них не так. Я говорю, то есть смотрите, мы профессионально ищем Ананду. Профессионально. И не надо, не надо менять свою природу. Просто искать ее дальше, но с Господом. И он тебе, то есть это направление уже есть. Ну, например, есть ну, правильное и неправильное свое использование своей природы. Если я, например, кшатри, я защищаю всех от этого, своих там берегу, да. А если я не кшатри, неправильное использование природы своей, я бандит. Или неправильное своей природы. Я бью своих, чтобы чужие боялись, да? Это тоже типа неправильно. Или, например, вайш, он может быть торговец, а неправильный, он становится вором. Та же самая деятельность, просто перетасовывание материальных ценностей, но я уже такой. И четвертая мотивация материальная, то есть четвертый пряник, который может нас остановить, мы ищем Бога. Мы ищем Бога. Господи, откликнись, мы ищем его, ищем, ты где? Может, ты в святой Дхаме, может, ты в святом человеке, может быть, ты где ты? Вот мы ищем. Почему мы ищем? Потому что мы слышали и уверовали, что с ним лучше, чем без него. И мы ищем. Это тоже мотивация, но она более высокая. Итак, Махамайя как работает? Она нам дает пряник. Брать или не брать? Брать. Пряники надо брать, но не западать на них, не сделать из этого наркотик. Кто знает способ, как то, что нам дается, чтобы нас не развратило? Кто знает способ? Чтобы мы не привязались к этому, не захотели повтора. Надо сказать, ну слава Богу, да? Спасибо Господи. Когда я понимаю, что это от Бога, Господь, Он самовоплощенный Ахимса, Он не привязывает. Тогда я это имею, оно лежит рядом, но я не наркоман этого. Понимаете? Но если я подумаю, что оно, это пряник мой, честно заработанный по карме, и в принципе доказать можно, то я начинаю к этому привязываться.
Угу. А такое может быть, что от Бога, и при этом ты привязываешься. Пряник. Реальный. Ты понимаешь, что тебе по карме вообще не светит и близко такое. Но ты привязываешься сразу причем. Вот только, ну, буквально ощущаешь это
после. Привязанность называется, есть это, ну, саньяса, да, отречение, ну, вайрагия. Вайрагия, есть тьяга. Вайрагия невозможно без привязки, надо к чему-то привязаться. И поэтому надо к чему-то привязаться. Господь кормит нас, Он кормит нас откровениями, Он кормит нас своим одобрением. И кто привяжется вот к этому, вот к этому надо привязаться. Но не к самим. Тогда все остальное становится, ну знаете, как два человека там где-то в разлуке далеко, между ними там письма или смски там, да, и вот к этим смскам привязываться, как вот оно, ну, средство связи. Не к самому ему, а что за ним, и тебе Господь, мы когда-то говорили, что от любимого человека открытку долго хранят, а она, ну что, кусочек картона, да, ну потому что она от него. И так то, что нам Господь дал, тоже воспринимать как такую открыточку от него. Его подарки очень дорогие, они очень практичны. Это не просто открыточка, которую, ну, не знаешь, куда положить, чтобы сохранить. Его подарки рабочие, и они мне для чего-то нужны. Это близкие люди. Только так можно любить. Любить и не привязывать. Все остальное, любить с привязанностью, это называется вожделение. Вожделение, и тогда начинает все портиться. Итак, сначала Махамая нам предлагает что-то как-то, ну, остановиться. Если не получается, то идут какие-то угрозы. Идет кнут. Какой кнут? А могут это начать отбирать. И богатство, и опять в нищету вернуть. И Бога может, вот раз Бог откликался, раз что-то перестал. Такое может быть. Вот. И я все понимал, мог всем объяснить, потому что по этот момент я вообще понимаю, что ничего не понимаю. Вот. И при этом мне объясняют, что как это исправить. То есть шантажировать тем, к чему я вот привязан, чем можно меня шантажировать. И вот в этом надо проявить упрямство. Упрямство, хорошее упрямство. Хорошее упрямство. Не поддастся на вот это все. Не поддастся. Если сможешь проявить. Потому что, смотрите, какая разница, кого возить, Бога или еще кого-то. Все равно ты вот типа это осел. Но это только говорится, что Бога придется возить. На самом деле, когда ты изъявишь на это желание, Он тебя на руках понесет. Он будет тебя использовать как-то. Будет легче. Возить Бога легче. Ну, мы не можем, мы надо понимать, мы не можем никого вообще не возить. Мы должны не забывать, что мы пограничные энергии, что мы прилипаем либо в одну сторону, либо в другую. У нас нейтрали нет, мы обязательно будем кого-то возить. Кого-то возить. Что значит кого-то возить? Возить — это значит, от кого мы зависим. Мы зависим от материи, от материальных ценностей, от чувственных наслаждений или от того, что Господь нам говорит. И вот тут момент какой. Качество осла. Он не понимает уговоров. Кнут и пряник – это уговоры, это аргументы. Аргументы и факты, газета была, да? Уговаривают, говорят, что ж ты такой упертый, вот же тебе все говорят, вот же везде все доказано, что ж ты это не делаешь? Он уперся и нет. Не понимает уговоров. Осел не понимает уговоров. Так вот, Господь никогда не уговаривает. А знаете, почему он не уговаривает? Почему мы не можем его понять, почему он так делает. Знаете, один христианский святой, я не помню, он написал книгу, он хотел написать книгу, но у него не получилось. Книга называлась, я записал даже название, «Аврелий Августин». Он хотел написать книгу о Боге. И он уже проповедовал, он же известный, запамятовал, в каком он веке, он писал и не написал ни одной строчки. И потом он пошел там по берегу океана и увидел мальчик, который с какой-то лопаточкой такой деревянной копает ямочку в песке. Маленький мальчик, лет 6-5, копает и делает такую канавку. И он говорит: а что ты хочешь? Что ты вообще делаешь? Милое дитя, что ты делаешь? Он сказал: я хочу выкопать ямку и перекачать сюда все море, весь океан. И он понял, этот Августин Аврелий, вот это откровение, которое Господь... То есть наш ум не вместит Бога, он большой. Именно по этой причине, не потому что мы тупые, не потому что мы... А вот это дерзновение, хотим там Бога понять. Нет, потому что просто мы не вместим Его. Мы не вместим даже, Он не может нам сказать, а почему? Вот представьте себе, вот я взрослый человек, я знаю вот эти все технологии, и вот ребенок только научился говорить. Многие вещи я не могу ему объяснить, я ему говорю, вот это надо сюда. Или в розетку пальцы несу, я не могу ему объяснить, почему, что там вот это. Я ему говорю что-то такое примитивное, это заведомая ложь. Потому что электростанция там 220 не выдержит. То есть я не могу ему это объяснить. Нет же, он просто говорит, не надо этого делать, будет там бубу, да? И все. Просто говорю, не надо. Иногда замечали мы, и дети слушаются. Вот ребенок, я с ним играю, и смотрю, он полез. Куда? Я ему не говорю, почему. Я говорю, нельзя. Вот у меня такие. И знаете, они слушаются. И они не спрашивают, почему нельзя. Как будто знают, что я не могу объяснить им. Недостаточно фактов. Вот и Господь, поскольку Он содержит и нашу Вселенную, и нас все вместе, Он знает все вот эти связи, вот эти причинно-следственные. Как он может объяснить, как я тут со своей жизнью не могу никак разобраться. И он просто говорит, вот это дело и все. И Бхагавад-гите Кришна говорит, внутри тебя это происходит, это идет как приказ. Как приказ. Без аргументаций. Почему? Потому что ни одну аргументацию мы не поймем. Махамая всегда дает аргументацию. Приятное или неприятное. Приятно и неприятно, и мы идем. Понимаете разницу? И упрямый осел, это тот, который замечательное качество. Он не понимает аргументации. Не понимает. Ему хоть кол на голове тиши, да? Если осел, мы берем человека, если... То есть, и пока он не... Вот он приходит в религию. Если он путем аскезы, путем принимает Бога, путем вот этого хорошего, то есть, пойдешь туда, будет хорошо, этого не делай, будет плохо. Это он сам себя немножко побил. Он не полюбил Бога, нет. Он останется тем же самым ослом. Он останется тем же самым рабом. Но ему будет казаться, что он занимается духовной практикой. Будет казаться. Он должен начать это делать добровольно. Он должен это захотеть. И поэтому, если мы посмотрим всех ачарьев, они делали это, они вообще ничего не говорили. Мне повезло. Ну, наверное, знаете, как повезло. Я встречал очень много религиозных. То есть, если мы хотим, чтобы у нас действительно было дело с Господом, мы должны быть свободны. Рабов он не использует, просто не использует. Раб, на мне уже кто-то сидит. Он говорит, извини, место занято. Ты зависишь от этого, от этого, от этого. Вот. Духовный учитель никогда не ездит на ученики, если заметили. Никогда не ездит. Когда к нему ученик приходит, он его готовит, чтобы на него там его использовал Господь. Он не говорит, мне вот это сделай. Он не говорит вообще, что тебе надо делать. Он иногда подтверждает, что у ученика возникает желание изнутри. Он говорит, о, Давай. Господь, Он иногда на первых порах выполняет желание. Знаете, есть ропот, такое слово, ропот есть, знаете, да? Всегда хочется найти какого-то крайнего, какого-то виноватого. И если мы будем искать, вот это ропот, это симптоматика, признак неверия. Неверия. Потому что вот мы сколько читаем, что, что такое вера. Вера это, что Господь меня зачем... Мы говорили сегодня, почему на Нарисимху все что-то любят, да, подсознательно. Поется лучше всего, да. Потому что мы ищем защиты. И вера, что мы уже защищены. Но поскольку мы хотим защищены Господом, но поскольку на нас сидит-то не Господь и погоняет-то нами не Господь, у нас может и к пропасти, и куда угодно, да, только Господь ведет нас там, где лучше, лучше и лучше. Вот и поэтому мы ощущаем страх и не верим. Знаете, что не верим? Потому что сердце не соглашается. Вроде все правильно. А ну дай справочку, а ну дай вот это, а ну дай. Мы не верим. Если человек не верит жене, брату, другу, соседу, он и Богу не поверит. Не бывает так, что он Богу верит, а остальным нет. Так не бывает. Потому что это природа. Это такая природа. Если я не верю, я никому не верю. И этот человек даже себе не верит. Он несколько раз сам будет себе давать слово, и потом их это все это опять... убирать, и он и себе никому не... Если я верю, то я и себе могу верить, и окружающим могу верить, доверять. Понимаете? Если я верю в Бога, меня никто обмануть не может. Если я верю в человека, который лжец по природе всю жизнь и по жизни, да, меня он обмануть не может. Почему? Потому что там Господь у него сидит, он не даст ему это сделать. И ему будет, знаете, приятно. Немножко пожить по правде. Этот человек будет привязываться. То есть, если я верю, я верю. Если не верю, это две разные природы. И они зависят от того, под кем я хожу. Есть вера или нет веры. Как определить, вера есть или нет? Страхом определяется. Знаете как, помните, рассказывал историю про взрыв в церкви, да? Там женщина говорила, что я полгода хожу в страхе. Полгода хожу в страхе. Потом мы так переговорили, ее шантажировали, по телефону говорили, что ты до дома не дойдешь, и все такое, забери свое заявление из милиции. И она молилась, она упала на колени, она молилась, я не знаю, сколько она молилась, но на утро она уже не боялась. И когда ей позвонил, опять вот этот грубый мужской голос, она сказала, она его послала далеко в темный лес, и она почувствовала страх уже там. Почему? Потому что Бог был уже с нею. Бог с нею, это значит, вот страха нет. Это значит, все, сейчас уже пойдет все хорошо. И это было настолько удивительно, но мы, вот смотрите, мы можем, в Бхагавад-гите тоже есть такое. Сейчас я найду. Это... текст 19, глава 1. Когда, комментарий. Когда Кришна и другие союзники Дурьотханы затрубили свои раковины, сердца пандавов не дрогнули. Почему? Бог был с ними. То есть как определить? Нигде не говорится о том, что звуки раковин вызвали смятение в рядах противника, но в данном стихе ясно сказано, что звуки раковин, в которых трубили воины пандавов, заставили трепетать сердца сыновей Дхритараштры. Причиной тому были сами пандавы и их непоколебимая вера в Господа Кришну. Вера. Вера. Вот, хотя оно так... у осла есть во что-то вера. Есть доказательства, а есть вера. Вот у осла есть такая вера, может он Бога-то не знает, но он понимает, это все обман. Понимаете? Или вот не веря в это, у него есть какая-то вера. Человек, в отличие от осла, может поверить, что Вот это обман, а вот это единственная истина. И только когда эта истина что-то как в этом мире подтвердится, это можно делать. И у осла есть некоторая отвага. Его бьют, а он все равно стоит. Его бьют, он все равно стоит. И однажды на него что-то снизойдет. Если человек таким будет, упрямым, самые упертые, знаете, самые талантливые, которые непослушные в детстве. Непослушные. Вроде все правильно, все хорошо, они непослушные. Из них вырастают либо бандиты серьезные, либо святые какие-то вырастают. Потому что именно это качество. Однажды какой-то садху идет и видит там, распинают какого-то, не распинают, а на кол сажали даже. На кол сажают одного бандита, который там руки по локоть в крови. Тот злобно смотрел на толпу и не издал ни звука. Этот взял ему и поклонился. Все говорят, ты что? Он же смотри, сколько всего натворил. Он говорит, а смотрите, какие качества у него. Качества. Потому что если нет этого качества, вот такой вот упертость, целеустремленность, да? Вот у осла есть целеустремленность не следовать. Не следовать. Если человек не посадит на кого-то там на себя, да, и не понесет, то есть чтобы лжерелигия не завладела мною. Вот к чему я веду. Вот поэтому нужно это качество. И тогда Господь тебя будет использовать. И там вторая задача стоит. Тебе это может развратить, потому что люди увидят какая-то сила, начнут... Знаете, когда было два святых человека, когда и Бог их использовал. Когда они приходили, собирались толпы, и эти люди, они знаете, что говорили? Что вы смотрите на нас, как будто это делается нашей силой и нашим благочестием. Нет никакой у нас ни силы, ни благочестия, это все Господь. Если так честно, ни у кого из нас нет ни силы, ни благочестия. И оно появится, если мы просто это будем помнить. Вот вторая волна упрямства должна быть. Не принимать вот эти почести. Знаете, некоторые люди тебе там начинают кланяться, и их даже разубеждать не получится. Вот. Но надо себе знать, что я, как был осел, так остался ослом. Я всего лишь транспортное средство. Потому что, ну знаете, в полной мере, когда это можно... удержать, когда ты начинаешь дорожить вот теми откровениями, вот этим вот этим интимом, который у тебя с Господом есть. Потому что это может перевесить все блага мира. Все блага мира. Это такое удовольствие, такая ананда, которая к чему это я говорю, что я сейчас несколько слов из пойдем так сказать Слово Писание. Так, читаем. Текст 29, глава 2, Бхагавад-гита. Мы будем читать сегодня только Бхагавад-гиту. Это комментарий там, где в тексте, в оригинале пишется, что душа это чудо. И смысл такой, что вера – это канал общения с Господом. То есть есть атма, есть параматма. И вот это чудо. И между собой они общаются. И они с собой общаются между собой без аргументов. Как два друга. Как муж и жена. Мне надо это. И жена не спрашивает, почему, потому что любит его. Или наоборот, да. Или ребенок. Они просто на это. Одна из них, как бы, из этих существ, Господь... Ему зачем? Ему не надо аргументации. Аргументация нужна, когда какая-то есть нехватка, недостаток, а у него же все есть, да? Если атма понимает, что у параматмы все есть, и диалог такой, без аргументов. А что такое без аргументов диалог? Это вера. Чистая вера. И вера, и вот сознание Кришны и Бхакти без веры невозможно. И тут есть много текстов, которые говорят, без веры, без вот этой, без аргументации. мы говорим, а мы без аргументации воспринимаем. Да, но у нас есть мотивация. Мотивация, чтобы нам стало лучше или чтобы нам перестало быть хуже. А это мотивация. Это... Читаем, Прабхупада пишет. Это 29 текст. Некоторые из тех, кто стремится узнать о душе, посещают лекции на духовные темы и ищут общество духовных людей. Но иногда по невежеству попадают под влияние ложных представлений о том, что сверхдуша и индивидуальная душа тождественны друг другу. О чем речь? Речь о том, что во многих конфессиях, деноминациях не говорится, что в душе есть Господь. Говорится, что не в душе, а в сердце, да? Я извиняюсь, в сердце. Вот есть тут душа, а Господь где-то, его надо найти еще. Иногда Господь зайдет сюда. В этой традиции говорится, что он оттуда никуда не выходил. В христианской традиции называется Дух Святой. Стяжайте Дух Святый, слышали? Стяжайте Дух Святый. И многие подразумевают, что чтобы его стяжать, это ну, надо стяжать, это прикладывать какие-то усилия. Нет. Это Дух Святой, это параматма. А нам дает, 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 но мы не берем. Мы не берем. Оттуда никаких препятствий нет. Господь не дает, Господь что-то молчит. Оттуда препятствия. Мы сами не берем. Мы сами не берем. И вот, вот это пишется, представляете, во второй уже главе, во второй главе уже пишется, что наша вина, что мы не общаемся, что этот канал, почему, а что это за вина? Веры нету. У нас нет веры. Мы можем говорить об этом, но веры нет. И смотрите, что пишет Прабхупада. В наше время очень трудно найти человека, который обладал бы совершенным знанием о положении души и сверхдуши. Трудно найти. Об их природе взаимоотношений. А еще труднее найти того, кто в полной мере воспользовался преимуществом этого знания. Великое благо. Знать об этом не все знают. Но еще больше этим пользоваться. То есть это знание практичное. Вера. И вот это качество осла противостоять заменителям вот этого общения. Заменителям общения. Потому что Махамае надо противостоять. Есть посты, там и кадыши, есть что-то мы можем терпеть. Но сможем ли мы устоять перед искушением уйти в теплое место или ну за счет комфорта, да? И нам скажут, это Бог тебе дал, он это, понимаете? Но вот осел, он даже терпит что-то, когда вот чувствует что-то не так, потому что его просто хотят эксплуатировать. Его просто хотят эксплуатировать, осла, да? Знаете, что Господь, когда люди встают на этот путь, они как дети. И Господь внемлет ропоту и начинает... Знаете, это первая духовная практика начинается. Вот когда... вот у меня маленький внук, и он как начинает что-то кричать. И я бросаю все свои важные дела и что-то ему делаю. И первая духовная практика начинается с капризов. Люди капризничают. Они что-то делали, что-то так молча делают, ходят, все выполняют, а ничего не происходит. И тогда кто-то взрывается и говорит, Господи, ты вообще где? Ты сколько можно? Я смотри, я вот это. И Господь выполняет. Это первое. И люди воспринимают это, это такое, да. Но это просто он исполнил каприз. Потому что ребенок, а что ему объяснить? Ему нечего, ничего ты ему объяснишь. И вот так вот. Ребенок понимает, что Господь все-таки есть, что есть старший, он имеет ресурс, он может тебе дать. Но однажды, это начинает переходить некую границу. То есть ребенок может стать избалованным. Да? Если все время потакать, это может перейти в привычку, в черту характера и все такое. И вот именно тогда, когда это начинает перерастать вот в это вот, очередной раз, Господи, уже достало все, а ответа нет. Ответа нет. Вот это та грань. И человек в шоке. Господь бросил его. За какие такие грехи? Я же так вот научился, я уже вот все, контакт есть. Но. Господь вот оставляет. Знаете, оставляет для чего? У Господа нет никакой другой причины с нами вот эта играться, кроме одной. Чтобы у нас появилась вот эта вера. Вера это чтобы напрямую Господь и я разговаривали в сердце. И тогда я вижу эту действительность, как она есть по-настоящему. То есть я ее вижу, и Господь мне говорит, ну что делать? Что делать? Тогда нет ошибок, нет страха, нет всего негативного. Только для веры. И тогда Господь говорит тогда из сердца. Понимаете, в чем смысл, когда Господь перестает реагировать на наши капризы. Господи, а вот это еще надо. Потому что мы молимся, чему мы молимся? Содержание молитвы составляет наши проблемы. Вот это надо. Вот то, что мы вот увидели своими органами чувств, что нам не хватает, мы чувствуем, то мы об этом молимся. Но вера, это то, что это неведомое, ничем не аргументированное. Ни холодом, ни жарой, ни несчастьем, ничем не аргументированное. И Господь говорит, ну да, ты тут долго верещал, я тебе долго тут это что-то, может ты меня послушаешь, что я тебе скажу? Не хочешь ли? Вот. И проходит некоторый этап, и тогда этот этап избавления от шока, почему... Это воспринимается человеком как некое падение и деградация. Ну вот же был Бог, все, а сейчас что-то вот это делает, куда-то делось. Нет. Это период. Понимаете, нельзя из раба превратиться в свободного человека, миновав трудности, миновав какую-то пустыню, миновав буквально похороны. Тебя социально просто хоронят. Если мы посмотрим всех вот ачарьев, которые вот на алтаре, вообще, хоть одного человека, который более-менее в духовном мире как-то котируется, посмотрите, ни один не прошел вот эту яму. Ни один не прошел эту яму. То есть полное забвение, полное, то есть гонение, все что угодно было. Почему? Как будто Бог его оставлял. Первое, я должен... Потому что человека немножко заносить начинает. О, Господь меня использует. О, Господь откликается, как сивка-бурка. И раз вот он тут, понимаете. Человек понимает свое ничтожество. И потом Господь ему что-то проговаривает. Это такая сила. Потому что раньше мы ему проговаривали. Да? Сделай то, Господь делал. А теперь Господь проговаривает. И меня ничего не может удержать. Я это делаю. Я это делаю вопреки всем. Никто этого не понимает. Но я в этот момент понимаю, что точно не моя сила. Почему? До этого я прошел вот эту яму. Если кто-то когда-то скажет, что можно от раба сделать свободным человеком, миновав эту яму, это просто перекрашенный раб. Перекрашенный. Когда смотрел мультик, какой-то мультик, я не помню даже сюжет, но там котенок превратился во льва. Вот он что-то мечтал, и как-то Бог ему дал, или там какой-то волшебник мимо проходил, какой-то мультик детский. Он превратился в льва, такого ходит, но у него осталось кошачье сердечко, да. И когда рядом тяпнула собака, он полез на дерево. Понимаете? То есть человек может материально все там съездить во Вриндаван, шнурок там, все такое. Но если он не проходил ямы, вот именно там делается, там налаживается связь, вот эта йога, вот эта вера, там появляется вера. Вера, она не появляется в результате, когда меня завалят аргументами. Вера не появляется в результате, когда мне все докажут, что Бог есть. Более того, я вам скажу, что мы говорим, вот Шри Чайтанья Махапрабху ходил, и там, конечно же, было легко. Или вот Иисус ходил, да, рядом с ним, что бы не поверить. Так вот, с ним рядом поверить, что он Бог, гораздо тяжелее, чем нам сейчас отсюда. Гораздо тяжелее. Во времена Иисуса Христа исполнилось, дай Бог памяти, 360 пророчеств о нем. И это было на глазах у апостолов. И они не верили до конца, что он Бог, что он тот самый, о котором было написано. Не верили до конца. Это говорится о том, что вера аргументами вот не получится. Как тот там Фома неверующий, да, вот пока это. Он говорит, это не является верой. Почему? Потому что такая вера, которая аргументированная, которая как бы в берегах уже конкретных фактов, эта вера, берег обрушится и все, понимаете? Маленькое давление, и эти люди уходят. То есть вера, она ничего не зависит. Вообще ничего. Почему? Она ни на чем не зиждется. Она не, ну, вера зиждется на откровении из сердца. Сердце загорается. Вот слышали, кто-то что-то говорит. И потом на какое-то слово у меня сердце загорается. Ух ты, прям хоть записывается. Так вот это здорово, да? Проходит время, я читаю то, что сам записал, ну и что такого. А вот когда вот это вот я слышал, это мне казалось очень важным, и это точно сработает. Называется «горит сердце». Это значит, Господь говорит, о, вот это сейчас тебе надо, это сработает. Откровение. Откровение не от слова идет. Говорится, слово должно быть разбавлено верой. Оно попадает, если оно верой не разбавится, оно действия никакого не произведет. Это или кто-то сказал, или я где-то прочитал. Я читаю Божье Слово. Господь так сказал, раз Он так сказал, значит правда. И не каждое слово отзывается у меня в сердце. А вот то, что отзывается, надо делать. Но в чем проблема? Проблема в том, что разум борется с сердцем постоянно. Разум. Разум говорит, подожди. Ну так же не бува. Так же не бывает. А где доказательства? И вот пока я верил, во мне уже что-то происходило, я поверил, у меня уже болячка стала проходить, она уже там что-то там зудела уже раз, и я тут думаю, так же не бывает. И чудо прекращается. И чудо сразу прекращается, понимаете? Вот эта грань, которая отменяет Божье вмешательство. Я его хочу чем-то обосновать. Чем я могу его обосновать? Ничем. Прочитаем несколько о вере. То есть, я не к тому, чтобы вот все должны быть ослы и брыкаться до конца дней своих. Брыкаться от чего? От насилия. Осел не любит насилие. Вот это хорошее качество. Осел не любит насилие. И не стать рабом. Потому что если мы не проходим стадию вот этой ямы и смотрим, все уже мы такие правильные, мы такие это самые, я тот же самый осел остался. Понимаете? Потому что это качество нам придется употребить. Ни одного Махамая не пропустило туда, к Господу, не попытавшись его объездить. Ни одного, ни одного не пропущенный. Каждого попытались сделать рабом, престижным рабом. Так, ну, чтобы удобно даже рабу. Вот мы тебе все условия, да? Сейчас есть, знаете, тюрьмы, где там телевизор, компьютер, да, вот такие тюрьмы есть, удобные, но все равно тюрьма. Тюрьма. Знаете, сказал Бенджамин Франклин, сказал, тот, кто хочет достичь комфорта, пожертвовав свободой, не достоин ни комфорта, ни свободы. Недостоин. Ну, раз недостоин, значит, не будет иметь. То есть это иллюзия, нас на это покупают, что вы будете иметь. Не будешь ты ничего иметь. Вот с Богом будешь иметь. В противном случае, зачем тогда? Итак, что такое, как Прабхупада говорит, что такое вера? Мы сейчас выяснили, что мы возим либо Бога, либо кого-то. А что значит возим? Мы начинаем движение, либо он сказал, либо извне что-то сказали. Вот. И средством сообщения является вера. Что такое вера? Прабхупада пишет. Это знаете, где он пишет? Глава 2, текст 41. Верой называют твердую убежденность существования высшего начала. Так просто и со вкусом. Веру называют твердую убежденность. Убежденность, знаете, что такое? Что такое убежденность? Я убедился. Были какие-то аргументы? Не сказали аргументы? Нет. Вера, смотрите, предание. У меня позыв из сердца. Я иду, делаю. И все хорошо. Все говорят, ничего не получится. И я делаю, все хорошо. И у меня образуется навык, у меня образуется опыт, опытность появляется в вере. Следующая вера моя, я еще смелее иду, потом еще смелее. И тогда у меня получается вот такая шрадха. Шрадха, ништха называют, да, в зависимости от твердости. В зависимости, сколько опытов я пережил. Но каждый раз я должен буду двигаться не какой-то аргументацией, а вот этой вот. Вот преданные двигаются не потому, что им рассказали, вот так надо. Итак, твердая убежденность существования высшего начала. Высшего начала. Дальше немножко идет поподробнее. Что же за высшее такое начало? Это уже глава третья. Глава 3, текст 31. Комментарий сразу. Наставление Верховной Личности Бога Кришна заключает в себе суть ведических писаний. А какое самое главное наставление в Бхагавад-гите? Просто предайся. Без аргументации. И перед этим тексты говорят, если не выполнишь моего приказа, там, и так далее, и так далее. Просто, без аргументации. Это самое главное наставление. И написано тут еще. Наставление Верховной Личности Бога заключает в себе суть ведической мудрости. Не просто Бхагавад-гиты, а вообще всей мудрости. Всей мудрости. И как мы читали, это древняя наука о взаимоотношениях души и сверхдуши. Вот. И... вот этот текст очень сильно перекликается с сегодняшним Шримад Бхагаватом. Сегодня рассказывали, что это только с гуны благости, а можно до этого допрыгнуть, а гуны благости сейчас дефицит, ее практически просто нету. Если мы что-то считаем за гуну благости, мы путаем это с гуной страсти. Гуна благости это просто и возвышенная. А нам... пыль в глаза пустить, да? Мы считаем, о, гуна благости, смотри, как богата, типа богата. Гуна благости, она проста, проста. И вот написано. Но простой человек, в этом же комментарии, 3.31, простой человек, обыкновенный, невеликий человек, да? Твердо верящий, просто верящий в вечные наставления Господа, в что? Даже не в Него, а в наставления. Освободиться из-под власти закона кармы, даже если не способен следовать всем этим наставлениям. Если он им верит, наставлениям, он может перепрыгнуть карму. Вот он верит, что это не так. Главное, не включить оправдательный механизм. Ну ладно, мне вот это вот. То есть всегда, как совесть, немножко, ну да, я этому не следую, но не самый я такой хороший. Поэтому, да. Но если он верит, что вот он пытается это делать, и тогда то, что он делает, идет в зачет, а то, что не делает, но не может, потому что как бы кому-то он это сделал. Ну так мы хорошо объясним. Но как только он скажет, а ладно, все равно не буду, и в планах у меня нет это когда-то сделать, тогда это меняется в грех. Понимаете? Итак, простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, в этом комментарии имеется в виду наставления Господа и те, которые он проговорил и записали, Господь, и то, которые, понимаете, да? Освободиться из-под власти закона кармы, то есть Прабхупада обещает, даже если не способен следовать всем наставлениям, на первых порах человек иногда не сможет следовать всем указаниям Господа, но поскольку он не отвергает их, искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, вот эта вот ослиная жилка, да? Он непременно обретет чистое сознание Кришны. Хоть кол на голове тиши, а все равно. Вот он не может бросить привычку, он не может туда, он не может туда, глаза выворачиваются, не туда смотрят, куда надо, а он все равно ходит, он понимает, что это не это, вот это упрямо ходит. Потому что люди говорят, а все, не могу, и сдаются. Ослы не сдаются. Да? Ослы не сдаются. Наш гордый варяг, да? Вот. Достоинство ослов. То есть. Ослы разные бывают. Вот. Это то, что нам не хватает. Мы ищем какие-то другие качества.
Мы же не львы вообще.
А, мы львы. Мы сегодня рассматриваем качество, которое превосходит качество льва. Ослиное упрямство. Да, оно превосходит качество льва. Лев это неплохо. Так. Так. Сбились немножко. Ага. Ну, смысл в чем этого стиха, что... Одной верой, простому человеку, который не может, у которого нет качеств, потому что мы думаем, но есть качество и нет веры, все значит бесполезно. Понимаете суть? Потому что вера – это средство сообщения с Господом. Но если ты этот телефонный кабель перерубишь, твои качества скоро загаснут. Понимаете? Что значит вера? Что значит вера? А что значит я перерубил этот кабель? Я немножко вот это... Ослиное качество немножко, ну, послушал со стороны, а там это, понимаете, я должен быть упрямый. Если это не соответствует моему внутреннему отклику, но не делай ты этого. Все говорят, вот надо, но ты не знаешь, может на тебя какая-то задача особая от Господа, может ты не готов. Но если ты пойдешь впереди паровоза и все-таки сделаешь, а потом не делай, если Господь тебе... Иисус говорил, ничего не делаю, не везде отца творящим. Если нет, ты уже лицемер. Ты уже пошел не туда, если внутренний вот этот вот курс дал кому-то сбить. Ничего страшного, ну просто скажите, но я не могу это сейчас сделать. Я как-то не могу, ну извините. Иначе, знаете, это что? Это будет эквивалентно, на меня кто-то сел. И Господь говорит, ну, на тебе уже ездит, понимаете? На тебе уже ездит. А как же служить дасу, дасу, ну, дасу? А Господь тебе должен разъяснить, кому тебе как служить. Господь, то есть, мне захочется это сделать? захочется, тогда это будет честно, нелицемерно, правильно, и тогда это принесет плод, духовный плод. А так ничего не будет. И мы, в принципе, так хотим, но что-то боимся. Боимся. Страх овладевает. Чего? Господь слез с меня. Меня кто-то позвал извне, и я говорю, ну ладно, Господь, ладно. Ладно. Или, Господь, ну не до тебя сейчас, ты видишь, вот тут вот, там дела, да. Ну не до тебя сейчас. Да. Вот в этом... Вот в этом весь смысл плохих качеств и хороших качеств, все, или дел. Все дела, которые мы делаем без Его участия, без Господа, без сознания, без согласия нашего сердца, это будет плохо. Это будет благими намерениями в ад, там, да? Это будет медвежья услуга и по-всякому, по-всякому. Это, знаете, откуда у нас гордость появляется? Когда Господь, вот захотелось, и я делаю, гордость никогда не появится. Но когда я делаю медвежью услугу, от греха гордость появляется, да? Когда я делаю, а меня Господь не просит, и мне надо одобрение. Я говорю, ух ты, какой я хороший, да? Вот когда хочется делать, и как-то не надо, ну, я получаю во время самого действия удовольствие, да? Божественное знание, глава 4, текст 3. Кришна говорит: «Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа». Ну, атма-параматма, да? «Ибо ты мой преданный и мой друг, и поэтому способен проникнуть в тайну этой божественной науки». И пишет Прабхупада: есть два типа людей, преданные и демоны. Все, весь ассортимент. А где-то посередине нет, вот два всего типа. То есть, если ты не преданный, ты автоматически демон. Да? То есть, а преданный кто? Преданный без веры преданным не является. Если у меня нет веры, значит демон. Вот, извини, но демон. И демон, так. Господь избрал Арджуну, чтобы поведать ему эту великую науку, потому что Арджуна был его преданным. Демонические люди не способны постичь сокровенный смысл Бхагавад-гиты. А какой сокровенный смысл? А то, что в сердце есть два существа, и они могут общаться, легко общаться могут. Ничего этому вообще не мешает. Но демоны, то есть люди, не имеющие веры, что такое нет веры? Между ними там кабель перерубили, типа. Ну, этот кабель перерубить нельзя. Кришна говорит, сказали, что ну нет этого просто. Им больно даже слышать. Некоторым демоническим людям, они всю Бхагавад-гиту с удовольствием цитируют, знают санскрит. Но когда вот об этой связи говорится, о, высокий уровень, это в сатью-югу было, а сейчас вот духовный учитель, и все духовное. Но тут написано, ясно написано, что это самый главный смысл. И духовный учитель для того, чтобы сказать, потому что ты ему можешь поверить, у него он, духовный учитель говорит со властью, его хочется послушать, потому что он от меня ничего не хочет, да? Вот для этого слушать духовного учителя. Угу. То есть, смотрите, наука написана, я открываю тебе древнюю науку о взаимоотношениях. А почему не написано вечная наука? Не задумывались? Ну, это же всегда, да? Древний, это значит... И от начала века, от начала происхождения этой вселенной. Потому что в духовном мире там нет параматмы. Там вот ты это видишь и ничего не надо. Вот как только раз, и вот сколько это науки лет? Сколько лет вселенной, столько и науки это лет. В начале там, сначала же была как-то сатьюга, наверное, да? Когда вот это все заселили здесь. Это было известно. Это практиковалось в Севе. Эти люди жили. Вот. И Кришна говорит, я тебе говорю, потому что ты преданный. Еще, смотрите, что может нам дать вот это качество? И вы знаете, очень много во всех, когда приходишь ты и считается, что человек стал религиозным, если в него вот это ослиное упрямство, это называется смирением, убирают. Если убрать вот это качество, ну неделю ты продержишься и ты перестанешь быть преданным. Понимаете? Это качество, которое преданность охраняет.
Упрямство.
Да. Ну, упрямство, ну так в народе говорят. Ну, он говорит, ты упрямый, нет. Ну, я вот не готов это сделать. Можно я вот это? Это не значит всех это легать там копытами, да? Пришел осел такой в храм, нет. А ну нет, извините, да. Со всем уважением, но нет. Да. Совсем. Мне очень долго рекомендовали читать 16 кругов, а я один читал круг, один читал со слиным упрямством, один круг. Мне говорят, что один круг до сих пор? Да, один круг, потом два круга, потом два круга. Это было удовольствие. Так я дошел до 20 кругов, и это было удовольствие. Мне 16 однажды показалось мало. Вот, из-за своего... А если бы я сказал, ну да, это же благоприятно, да ничего это не благоприятно, благоприятно то, что Господь тебе сказал, вот это благоприятно. Все остальное, что мне благоприятно, вообще никто не знает. Знают общие рекомендации, но когда придет время мне это исполнять и переходить это, никто не может знать. Ни один психолог, никакой гороскоп тебе там нет, а Господь точно знает. И если мы... Понимаете, да? Тогда будет все в порядке. И поэтому, знаете, антоним веры. Какой? А?
Безверие.
Сомнение. Да. Сомнение, да, отсутствие веры. А я в этом не уверен. Не уверен. Уверен или не уверен? И вот что пишет в 41 стихе 4 главы. В комментарии. Тот, кто следует указаниям, которые сам Верховный Господь дал Бхагавадгите, обретает божественные знания. И благодаря ему избавляется от сомнений. А какие указания дал Господь в Бхагавадгите? Ну, просто предайся мне. Да. И тут написано, если ты следуешь указаниям, которые сам Верховный Господь дал Бхагавадгите, ты обретаешь божественные знания. Как я могу обретать божественные знания? Ну, то есть, я буду знать то, что Бог знает по моему поводу, что делать. Да? И избавляется от всех сомнений. Потому что сомнения порождены только страхом. Не просто... Вот я сделаю, а вдруг страх может быть очень тонкий. Я сделаю, и не получится, напрасно переведенное время. Да. Мы страх обычно считаем, ну вот что-то такое, угроза жизни, что-то такое, или там что-то сильно много отымут, ну и так далее. Да. Но тонкие типы страха мы не отслеживаем. Почему? Потому что мы живем в этом фоне. Мы думаем, ну нормально. И вечно сомневаемся. Мы все сомневающиеся. Это знаете, вот мы по нотре ходим в этих сомнениях, а на самом деле мы ходим в страхе. В сомнениях. А вот тот, кто не сомневается, а то не сомневается, кто имеет полное знание. Кто имеет полное знание? Кто следует рекомендациям, которые в Бхагавадгите дал Господь. Да. Вот. Он сознает себя, избавляется от всех сомнений. Сознаю себя неотъемлемой частицей Господа, никогда не бывает связан с последствиями своих действий. Почему он сознает себя неотъемлемой частицей? У него есть связь. А кто считает себя отдельным, у которого нет связи? Есть вера, И всегда думается, что аргументы это что-то, причинно-следственная связь, это цепь. Это вот цепь кармы, в общем, причинно-следственная связь. Третий закон термодинамики. Это что-то такое существенное, и порвать цепи кармы необычайно трудно. Это гуны, это веревки, и порвать их трудно. Но вера – это связь. Она гораздо сильнее вот этих гун. Но мы считаем, ну, вера – это что-то такое, это как бы взял на заметку, иду, и авось получится. Нет, вера – это реальное что-то, которое тверже и прочнее всех вот этих вот гун. И она тебя утягивает, потому что за это, за канат ты как уцепился, и Господь тебя тянет, утягивает. Понимаете? Вера, она, ну как сказать, более материальная, неправильно будет сказать, да, потому что материальная суть дымка такая, да, иллюзия. Но она более ощутимая, более существенная, более, она более реальная, чем вот эти гуны. Чем вот эти вот, ну, доказы вот эти всякие, вера. Вот. И когда я буду ощущать ее сильнее, тогда все в порядке. И пока я думаю, что вот есть реальные гуны, меня тут распяли в этой материи, вот это вот, то есть я буду ощущать. А вера не будет меня как спасение. То есть это такая надежность, пока я не буду ощущать, значит, есть куда... Это расти, да? Есть куда расти. То есть надо иметь в виду, что это дело в чем? Дело в том, что гуны материальные есть. Они действуют на тело. Конечно, действуют. Пока тело есть, гуны действуют. И вот как бы достичь этой веры. Но ее не надо достигать. Вот в этом ошибка. Она у нас уже есть. Уже есть. Но она у нас распята в законах. Понимаете? Я верю в электричество, я верю в то, я верю в соседа, я верю в своей жене, я верю. Вот. А Богу что-то осталось? А Богу ничего не осталось. Почему? Потому что, ну... Были такие процессы обучения, что про него сказали, но потом про Бога поговорим. А раз, а тортик-то весь разобрали, Богу ничего не осталось. И веры вот в этом не ощутили. То есть у нас вера, она расплылась в видимом. Оно реализовалось, и ничего не осталось, но она есть. Ее не надо взращивать, ее надо просто перенаправить. Это как орган, который вместе с нами рождается. Если мы возьмем Иисус, он говорил, вера твоя вот это сделала. Когда ему говорят, вот ты там исцелился там или что-то. Нет, вера твоя. Он говорит, я даже не думал ничего по твоему поводу. Вот у меня, вы помните, как одна женщина, страдающая кровотечением, она, там написано в Библии, она сказала сама в себе. Никто ей не сказал. Сама в себе. Вот если я пойду... И коснусь его одежды, то у меня все вылечится. И она пошла без спроса, по-хамски, просочилась там между этими волосатыми ногами мужиков, там Иисуса теснили, написано, там было плотно. А ее там, если бы ее увидели, ее просто бы за борт. И там они шли, и там было, она просто раз и коснулась. И он почувствовал, из него сила ушла. И он говорит, а кто это вот это? Не то что о... Господь, исцели меня. Просто пришла, взяла и одью. Что значит вера, да? Без спроса. У меня всего один раз так было, когда у меня что-то сказало само в себе. Я да не раджен с вами. И сделай так, чтобы он тебе лично сказал хоть одно слово. И тогда оно тебе завысит. Просто я как-то, ну как установку такую сделал, да? Я пошел туда, и у меня все повернулось. Я просто как вот эта как-то женщина с кровотечением. Пошел, по-хамски забрал и уехал, и у меня все началось. У меня там много чего подпадало, то, что мне не надо, и очень много, понимаете, сам. Вот это вера. Вот это мы переходим в вера. Вера не то, что, а, Господи, когда вот это все, понимаете, закончится. И он просто как капризному ребенку тебе дает. Это еще не вера. Вера, когда он тебе говорит. Это Господь сказал, езжай туда. Аргументаций против было масса. Это был вообще Новый год. 20 человек дома, я просто ухожу, жену бросаю. И туда просто на 5 минут надо приехать и уже назад надо. Понимаете? Там не, аргументации не было. Но вера, это такая веревка, никакая гуна с ними не сравнится. Меня просто утянуло туда. И Господь, если делает, представляете, я прибегаю на вокзал, просто получаю звонок от Сахасранама, бегу на вокзал, говорю, на ближайший до Харькова, и мне говорят, через 2 минуты отправляется, иди там с проводниками договаривайся. Я прямо прыгаю туда, и как раз, то есть все очень удобно. Вот что значит послушать Господа. Вот это вера. Мы как бы говорим сами в себе. Сами в себе. Если я начну перепроверять эту информацию, я никогда не исполню желание Господа. Никогда. Мне это говорили многие люди. В Писании мы сейчас найдем подтверждение. То есть, если то, что Господь сказал, это подтвердить никто не сможет. Нет такой информации. Если начну перепроверять, уже не получится. А я пойду, ага, мне Господь сказал, пойду и получу благословение. До свидания. Не получится. Благословение мы получаем при приближении к этой вере и по всяким материальным делам. А здесь уже нет. Это приказ. Это приказ. Самый главный мне приказал. А о подчиненных я буду... А там он не ошибся, да? Во многих текстах Прабхупада там говорит, что практиковать под руководством духовного учителя и так далее. Но это еще не совсем бхакти. Это еще не совсем бхакти, не совсем служение. Служение настоящее, общее дело тебя с Господом начинается вот тогда. Вот тогда. И вот, да, а если этого не достигается, то бесполезна религия. Вот и в этот момент, когда ты рванешься выполнять приказ, ослиное упрямство не заменит тебе больше ничего. Тебе надо иметь это качество осла. Не льва, не знаю там, а вот это вот качество. Потому что тебе скажут, ты куда? Ну ты вот это будет называться вера, целеустремленность и все такое. Ты будешь так это полон этим, на тебя посмотрят, скажут, та бесполезная его уговаривать. Да. Или просто ты будешь так переполнен этой силой, что они скажут, да, потом ты видишь, скажешь, куда они его отпустили, зачем оно вот это? Ну уже поздно уехал. Понимаете? Это сила. Глава 4, текст 39. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства, пытливо ищущий духовные знания, достоин получить его, но когда обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Много чего хорошего, но начинается. Человек, исполненный верой, а потом все остальное. Если ты не исполнен верой, а у тебя все остальное есть, это значит, тебя на все остальное спровоцировали, ты начнешь себя переделывать, ты начнешь переделывать качества, которые тебе не надо, которые Господь... Вы знаете, никогда не совпадает то, что Господь тебе говорит, и как относительно это друг другу, ну себя вот переделать там надо, да, он тебе готовит какую-то миссию. Никто из окружающих не знает, что ты должен там отрастить, а что убрать в себе, да, понимаете? На какие качества обратите внимание, какие качества они тебе вообще не надо. Вообще не надо. Да. То есть некоторые качества просто должны быть просто полное отсутствие для некоторых работ, да? Вот, например, я знаю один человек, он канализацию чистит. У него обоняния нету. Очень хорошо. Да. Очень удобно. Пределе. При этом он не страдает. Ну, так вот, это милость Господа. А представьте, он это тонко бы все ощущал. Это милость Господа. Оно не мешает ему делать ну, вот эту работу свою. Итак, обрести духовные знания и сознание Кришны может только тот человек, мог только человек, верящий в Кришну. Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действие в сознании Кришны может достичь высшей ступени совершенства. Просто действовать в сознании Кришны. Это значит, просто я верю в Бога. Не просто верю, я доверяю Ему. Я знаю, что Он, слышали такое выражение, стоит над душой. Не стой над душой, говорят, да? Не стой над душой. Вот над душой Господь всегда стоит. И не просто стоит надоедливо, так, а Он охраняет. Охраняет и иногда подсказывает, да. Вот. Но когда человек стоит, и он стоит, знаете, все время над душой. Господь стоит над душой. И никто на это не жалуется. Вот когда человек стоит, почему? Ненавязчиво. И следующий текст как бы подтверждает, смотрите, что невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающая душа не знает. Ну, как-то, ну, так вот. Лозунг, да? Вот последняя фраза. Сейчас вас всех напрягет. Сейчас я не напрягательную вот это, которая, ну, к этому безразлично. Невежественные и неверующие люди, то есть вот, эх, вы, типа, да, которые сомневаются в словах богооткровенных, не способны обрести сознание Бога, они опускаются все ниже и ниже. Сомневающая душа не знает счастья. Ни в этом мире, ни в ином. Я уже говорил, что сомнение – это симптоматика страха. Счастье-то все хотят? Во! Но если я сомневаюсь, вот это купить или это купить, вот туда пойти или сюда пойти, вот это сделать или это пойти, все, счастья нет. Почему? Я не знаю точное указку. Вот. Знаю я точное направление, вот и вот еще счастье. Написано, ни в том мире, ни в этом мире. Сейчас я не знаю счастья. Почему? Потому что я сомневающаяся душа. Вот это воодушевляет? Воодушевляет, да? А то так, ну, как типа устыдили, что бесполезно вы все это делаете. Счастья не будет. Счастья не будет веры. А вера это что? Вера это интим с Богом. Интим. Если у тебя интим. Если нету, то у тебя нет этой йоги, если у тебя нет этой веры. У меня интима с Богом нету. Я с ним не разговариваю. Но в Бога я верю. Врешь. Ты в него не веришь. Ты неверующий человек. Вот.
Можно верить, что он есть, но ему не верить. Можно верить, что он где-то есть.
Да. Но надо признать, что мы с ним все-таки беседуем. Да. Даже люди, которые сами не знают. Может, они думают, они стесняются. Там вяло текущей жизни есть такой термин. Да? Но это есть. Это есть. И просто продолжайте этот разговор, он на что-то выведет. Вот что важно.
А, можно вопрос?
Да.
Как от сомнений избавиться, если человек в сомнениях находится?
В сомнениях. Никакая аргументация не поможет. Я вам сейчас прочитаю. А то есть из Бхагавад-гиты до Бхагавад-гиты. Просто это, смотрите, это мысль везде. Во всех священных писаниях написано. Вот смотрите. Это самый конец. Сейчас я все прочитаю. Самый конец. Вот от Луки, то есть на этом повествование заканчивается. Я прочитаю про апостолов. Для чего? Просто для того, чтобы сейчас накопают артефактов и найдут корону Кришны там, и я уверую. Не поверю, не уверуешь, не уверуешь. Сейчас вот там кто-то там пошел, какие-то свитки достал, и то, что в Писании было, и там вот это. Вот, вот двараку нашли, печать двараки нашли, да? Не, вот не, сравнительно недавно фильмы об этом снимались. Печать. Что, или вот там Троя была, да? И, ну, наверное, произведение. Потом нашли раскопку, да, Троя была. Вот. Ну, это так, не очень там. А вот про Бога нашли, ни одного верующего не прибавилось. Ни одного. Если мою жизнь сейчас по полочкам мне разложат и скажут, что вот это Кришна там за тобой вот по пятам ходил, вот тут он тебя носил, мне расскажут, докажут. Вера не прибавится. Вера этим не прибавляется аргументами. Почему? Потому что вера — это вот та связь, это я принимаю Бога, а он большой. Это как вот тот ребенок, он хотел в эту свою лужу загнать там океан. Не получится. И вот апостолы, вот в их бытность 360 пророчеств у них на глазах, да и уже мозги от веры взорваться должны. Не взорвались. Они верить так и не стали ему. А мать Кришны в Кришну не верила. Мать Иисуса в Иисуса не верила. Аргументы не помогают. Единственное, а что помогает, скажите?
Любовь.
Нет, любовь — это созревшая вера. Когда вера вызревает, она превращается в любовь автоматически. С кем поведешься, от того и наберешься. Нет другого пути. Общество таких же чокнутых уже, да, ослов, вот, маньяков преданных. Вот. Это помогает. Вот самый, это от Луки, глава 24. Это смотрите, с Иисусом все уже произошло. Все уже произошло. И его уже распяли. И он им говорил, меня распнут тогда-то и тогда-то. И в Писании было написано. И там, и как он и родился. Ну вот за 3 года у них просто все на глазах случилось, да? И смотрите их реакция, этих мужей великих. Это не пришли там. Когда же они не думали, когда они пришли, но нашли камень там отваленный, да, помните, да? От гроба нашли. Когда же недоумевали они о сём, вдруг пристали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих. Ангелы явились. Вы думаете, это добавило веры? Нет. Фактология веры не добавляет. Она смущает ум. Мы можем сфотографировать, говорить об этом. Но веры во мне больше не будет. Вот я что хочу сказать, что не этим вера достигается, а просто общение с преданным. Смотрите, как... Да? И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали... Что вы ищете живого между мертвыми? Это ангелы говорят. Его нет здесь. Он воскрес. Помните, что он говорил вам, когда был еще в Галилее? Помните, что он говорил вам? Вот это случилось. Они помнили. И они поверили. Не, они смотрят, говорят, ничего себе, что это? А до этого он это все делал, там 300 с лишним исполнял вот эти пророчества. Вера добавилась в него? Нет. Это люди были рядом с ним. Рядом. Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человека грешников и быть распятым, на 3-й день воскреснуть. И вспомнили они слова его. Вспомнили. Ангелы напомнили. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Те пришли, сообщили, вот ангелы были. Вот Ебову сами видели, а те не поверили. Ни на чуть-чуть вера не добавляется. Более того, я скажу, фактология опасна. Опасна, потому что мы на нее ставим как на кон. Вот это все. И чем больше мы оперлись на факты, правильные факты нас могут обмануть и увести.
Другие факты.
обмануть и увести другие факты. Нет, даже эти же самые факты. Потому что факты – это не та база, на которой надо строить отношения. Вера. Вера. Отношения. Вот мой друг, вот моя жена. Я что, на фактах буду строить с ней отношения, скажите? Что это за жизнь? На вере друг другу, да? О, как-то звучит. А с Богом что, на фактах? Вот ты мне докажешь, да? А вдруг ты обманешь? Ну, понимаете? Ну, это очень элементарно, да? Понимаете, насколько вера живее и надежнее фактов. Факты – сама база, потому что факты, они требуют новых фактов, новых фактов, новых фактов, а вера – она вот вера, да? Факты, они зависят, это движение каких-то предметов от времени, от пространства, а вера от чего зависит? От общения, да.
А как все-таки так вышло, что вот апостолы и вот эти люди, что в гробнице пришли, ну они же, получается, сколько общались с таким чистым преданным и не появилось...
А это не как вышло, это такой закон. Что эти факты, они могут больше усилить неверие даже.
То есть я имею в виду, что вы говорите рецепт, это общение с такими же точно преданными, с такими чокнутыми, они же с самим Иисусом, получается, общались, и у них не появилась веры.
А это еще цветочки, а дальше написано вообще. Дальше написано, я хочу, ну совсем это вот как бы взорвать совсем, чтобы уже отложить. Потому что, чтобы никто не надеялся даже, что вот он получит подтверждение, что там вот ключ воды живой, и он припадет, потому что нам хочется что-то надежное, да? Вот. Чтобы никто даже не надеялся, когда он услышит что-то. Он носит с собой это все. И просто надо начать разговаривать. Смотрите, другие методы напрочь не годятся. И вот я беру самый такой... И показались им слова их пустыми и не поверили. Это вот те 11. В тот же день двое из них шли в селение, из этих апостолов. Стоящие стадии от 60 от Иерусалима называли Емаус. И разговаривали между собой о событиях, о всех тех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус приблизился и пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего столь печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедших в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали, вот смотрите, Господь так делает. Он что-то делает, сначала на, вот как вот, ну просто верещим, как вот эти вот дети, давай, ну нате. И у нас возникает некоторая фактология. Сделаешь так, Господь даст, сделаешь так, потом. И потом раз, его нету. И он рядом стоит, еще издевается, да? Вот Иисус пришел, еще издевается. Ну что это? Ну что, не мог он это так по-человечески сказать? Ну вот я, что вы переживаете? Он их спрашивает, для чего? Вот Господь с каждым будет это делать, для чего? Чтобы вот эту веру возбудить. Веру потренировать, чтобы она из сердца пошла, а не вот из этих. Почему? Потому что они были, в разуме было полно вот этих вот, у них вот это вот распяли, вот его бьют, вот это вот, как же так? Все так было хорошо, и Бога взяли и побили. Не может быть. Вот. А до этого они все знали, что так будет. Но смотрите, как Бог приучает, потому что вот это, мы сейчас то же самое прочитаем в Бхагавад-гите, как он это делает. Неужели ты не знаешь о происшедшем в нем в эти дни в Иерусалиме? И сказал им, о чем? Они сказали, а что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его? Первосвященники, начальники наши, для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но он совсем тем уже третий день ныне, как произошло. Но совсем тем он уже третий день ныне, как это произошло. И пошли некоторые из наших гробу, нашли, как женщины говорили, но его не видели. И тогда сказал он им. О, неосмысленные и медлительные сердцем! Неосмысленные бараны, да? Правильно. И медлительные сердцем. Ну, он сказал, тормозим. То есть, да. Сердце сообщает, но мы медлим. Медлим. У нас зато очень большие обороты мозги набирают, разум. Ситуация примерно такая. Когда-то видел фильм какой-то, не то «Хозяин Чукотки», что-то такой черно-белый советский фильм. И там были вот какие-то чукчи, и какой-то чукча переводил. И пришел белый человек и что-то говорил. А те, знаете, они... И он говорил, там машины, там аэропланы, там что-то такое. Эти чукчи не знают, что это такое. А тот знал. И вот когда тот говорит... Он думает, как же перевести-то им? И начинает лепить, что попало. Вот. Понимаете? Если бы тот вот белый человек услышал, что он их переводит, он бы его прибил бы там. Вот. А более того, он начал говорить в свою пользу. Тот говорил, о, я вас поздравляю, вы мне друзья. А он говорит, чтобы вы считали меня за самого главного. Ну вот, типа этого, да? Вот. И вот многие переводчики, ну это такое, и до этого доходит, а многие переводчики, когда сердце говорит, а разум говорит, да не может быть, не может быть, вычеркиваем. О, вот это так еще как-то прокатит. И нам выдают вот эти, и мы как чукчи просто, да, как чукчи. Разум, как переводчик, начинает, и вот нам надо чистить разум, чтобы переводил уже как есть. Ну, идея понятна, да? Мы слышим, но часть сами же бракуем. Бракуем, да. Сейчас дочитаем эту коротенькую историю про Клёпа вот этого. Не, правильно, Клёпа, по-моему. Интересно. Ум неосмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Они знали все это. Мы все знаем вот это кое-что наизусть с Бхагавад-гиты. Но говорим, ну не выполняем. Почему? А потому что не верим. Но тут написано, что от тебя не убудет, если ты будешь, а даже прибавится, если ты будешь совершать какие-то вот вещи. Но мы же не верим. В моем случае, мой случай эксклюзивный. Мой случай эксклюзивный. Со мной это не сработает, да? Не верим, мы не верим. Это значит, слово верой не растворено. А знаете, это ничего не страшно. Если я читаю и слово верой не растворено, мне не следует этого делать. Не слушать никакого человека, который говорит, это работает, да, это работает, но у меня не сработает. Потому что слово начинает работать, слово становится плотью тогда, когда оно растворено верой. А если я в это не верю, со мной это не пройдет. Значит, мне этого не надо пока делать. И не дай Бог, какого-то человека мы послушаем, который, опираясь на Писание, скажет, ну вот же, я это сделаю и буду банкрот или по здоровью, или по деньгам, или почему-то, да, во что-то не поверил, если... Понимаете? Господь лично скажет, воодушевит. И тут написано, вот я тут заканчиваю уже с этим. Тогда сказал он им, о, неосмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли, а там... А знаете, пророки предсказывали, там была даже такая, я вот, насколько помню, было предсказано, что Иисуса распнут, то есть живого человека прибьют к какой-то деревяшке. В те времена это предсказывал Давид, вот тот Давид. В те времена не было такой казни. И когда ему вот это шло, и он это говорил, он удивлялся, что за чушь вообще такая. Но он, не сомневаясь, записал. И прошли столетия, столетия, пришли римляне, принесли свой вид казни, и потом вот это вот. То есть вот те пророки, то есть дяди все очень авторитетные. И когда это все сбылось, как вот, вот там Нострадамус там, и все такое, там будут такие, там, как это, сараи на колесах будут там, это такое. Потому что он это видел, на его этого не было, но он описал, как вот есть. И примерно то же было самое, что невозможно. И вот это невозможное тут сбывается. И они все равно не верят. И они все равно не верят. И он рядом с ним, просто внешность, и они его не узнают, но он им рассказывает, ну вот же, вам же говорили, что так. И они ходят, и все равно не верят. Понимаете, насколько это мощное такое откровение, что нам ничего не поможет в вере, а без веры все это бесполезно, кроме общения с преданными. Кроме общения с верующим человеком. Вот с этим вот ослом, идиотом, который все вот они правильные, говорят, да ты не так делаешь, вот только вот с ним. Потому что верующий неверующего никогда не поймет. Ну, неверующий может, вернее, верующий может сказать, вспомнить, что он тоже был таким, и сказать, ну ладно, 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 я такие. А тут будет хвататься, говорит, ну ты покайся, ну ты выучи физику, ты же, ну, этого ж не может быть. Этого ж не может быть. Ну сказано же, не-не-не, медицина, не, сказано, что выздоровеешь, нет, вот Господь медицину тоже изобрел. Ну, что-то такое, понимаете? Такое. Никогда не поймет неверующий верующего. Верующий может, ну, он тоже скажет. Это разные, это вообще разные формы жизни. Разные формы жизни. Жить с Богом или жить, игнорируя его. Разные формы жизни. Разные типы жизни. Стили жизни. И чтобы перейти вот, вот в это, что я хочу сказать? Я уже говорил, чтобы перейти из... Неверующий – это раб. Это просто раб. А верующий – свободный человек. И чтобы стать свободным человеком, просто объездив святые места, получив доказательства, прочитав уйму книжек, выучиться и сдать, и всем даже рассказать, не получится. Ты и так останешься рабом. Для этого надо пройти вот некоторую яму. Но сначала надо получить семя этой веры. От кого? Ее же надо получить, вера. От кого? От вот этих сумасшедших преданных. И когда оно тебе прорастет достаточно, оно будет у тебя развиваться в некотором одиночестве. То есть вот будет такое, когда вот оно стрельнет, да? Когда вот этот росток выйдет наружу, и у тебя что-то будет. У тебя что-то будет свое. И ты можешь рассказать. Потому что у всех будет одно и то же. Знаете, слово есть «снова», «вновь». И вновь вошло, взошло солнце, да? А знаете, вновь, новое солнце взошло. Это не то солнце уже. Снова, это не снова одно и то же. Снова, новое. Господь творит все новое. Если ты ничего не сделаешь по указу Господа, вот тогда будет новое. Если у тебя не будет ничего нового, у тебя вообще ничего не будет. Потому что это есть такая молитва. Господи, забери у меня все то, что я достиг сам. И оставь только то, что ты дал. Потому что все это будет... Оно уже обречено. Оставь только то, и у человека, который вот новый, ничего не в этот мир, вот своя лила, да, он нищий. Разница, да? Вот, говорят, санскрит учите благоприятно. Учите русский, это такой же санскрит, но мы его лучше понимаем хотя бы. Да. Вновь. Никак не могу дочитать. Вот, да. Вот эти два человека, которые, казалось бы, да, уже им столько перепало на их долю, Иисус рядом ходит, рассказывает, и все равно не верят. «И начав от Моисея и пророков, он изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот они идут дорогой, и он им рассказывает. Иисус рассказывает Писание про себя. Вот. «И он вошел и остался с ними». А они так и не поняли, что это он, и они все равно, вера не прибавилась. «И когда он...» И он вошел и остался с ними. Когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил, и тогда открылись у них глаза, и они устали, и он стал невидим для них. И они сказали друг другу, внимание, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и изъяснял нам Писание? Понимаете? Не горело ли сердце наше? Сердце горит, откликается, вот оно, вот оно. Но разум говорит, сидеть. Куда ты дергаешься? Сидеть. Разум. Сердце горит. Сколько раз мы, говорит, против души, да? Против души я это делаю, или я против души это не делаю. Вот хочется сделать, а я не делаю, чтобы вот это вот сохранить против души. Сколько раз мы это делаем? Не горело ли сердце наше? Ну там... Дальше в лес больше, я дальше больше не буду. Ну, я считаю, этого достаточно, чтобы даже в таких обстоятельствах, эти обстоятельства показывают, что не этим мир достигается. Не этим мир достигается. У нас, похоже, надо перерыв уже как-то. Значит, в двух словах, чтобы не потеряться. Тема какая? Достояние слов? Что это... Остро необходимые качества, потому что с помощью него можно отстоять свою веру, добыть свою веру, не подменить свою веру какой-то фактологией. Потому что осел, он упрямый вот фактом. Он что-то вот раз и все, что-то сам себе. Вот. Продолжать этим осликом оставаться, потому что либо на нас ездит Господь, либо кто-то. Сомнение гарантирует нам несчастье, горе. Любое сомнение. Откуда источник горя? От сомнения. То есть вот вера нужна. И мы говорим о верующий человек, это преданный человек, преданный, у которого есть вот эта связь. Говорит, древняя наука, что есть душа и сверхдуша. И они общаться могут только на языке веры, не на языке фактов. Доверительно. Доверительно. Вера, да? Доверительно. Мы себя в семье хотим на вере жить, не на обязанности там расписали, да? На вере. Мы же мечтаем в этих отношениях. А с Господом они только такие, там никаких контрактов. Перерыв.